Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Шафтим. И проповедь называется так: «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Было еще и другое название: «Суд, дело Божие». Давайте начнем с Второзакония 16 главы, с 18-19 стиха. Прочитаем, положим его в основание и поговорим о том, что говорит нам сегодняшняя недельная глава. Ну, я напомню, что мы живем в месяце Элул. Месяц Элул, как я уже много раз повторял вам, это месяц размышления, месяц анализа всего, что происходит в твоей жизни, месяц раскаяния, месяц примирения, месяц исправления всего, что сделано неправильно, поскольку приближается время суда. Мы знаем, что праздник Рош-Ха-Шана – это время, когда Бог выносит свой приговор каждому человеку, каждому народу, всему человечеству. И от того, как каждый придет, в каком состоянии на этот суд, будет зависеть то, как он будет следующий год жить. И следующий год. Многое зависит от этого дня. И, конечно же, многое зависит от того, как мы будем приготовлены к этому дню. Поэтому я сегодня хочу говорить о том, как нам действительно подготовиться к этому дню достойно. Значит, 16 глава книги Второзакония, с 18 стиха читаю. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным, не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Значит, в Торе эта недельная глава начинается так: «Судей и стражников поставь себе во всех твоих вратах». То есть то, что мы в синодальном читаем: «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь судей и надзирателей». В Торе звучит немножко по-другому, начинается со слова «судей». «Судей и стражников поставь себе во всех твоих вратах». Судьи на иврите «шафтим», поэтому недельная глава и называется «шафтим». И, в принципе, вся недельная глава говорит об общественном и государственном устройстве, судебной системы, системы правопорядка. И вся эта система увенчана царским троном, царской короной. Так вот, судей поставь себе и надсмотрщиков во всех вратах твоих. Ну, начнем с того, что в книге Второзакония, в 17 стихе, написано: «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого, выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». Я хочу сразу обратить ваше внимание на то, что суд – это дело. И это дело Божие. И мудрецы, обращая к судьям, всегда говорили: смотрите, судьи, всякий ваш недосуд или пересуд компенсировать будете вы сами, потому что суд – дело Божие. Да, это я как бы сначала видимые вещи, такое понимание того, что такое суд и как к нему относиться, помню, что по-любому, как бы мы ни судили, в итоге суд – дело Божие. Если мы не досуживаем и если мы пересуживаем, то вот эта разница будет ложиться на нас. Еще такой момент по поводу дела, да? Суд – дело Божие. В притчах, 25 главе, во 2 стихе написано, что слава Божия – облекать тайною дело. То есть суд – дело Божие, но по сути этот суд облечен тайной. И дальше написано: а слава царей – исследовать это дело. То есть слава царей. А что такое слава царей? Ну, если сказать коротко, это уже суть познанного Бога. То есть цари светят славой Божией. Так вот, слава царей – исследовать это дело. В 9-м псалме я как бы подвожу вас к пониманию того, насколько ответственное дело суд. В 9 псалме, 17 стихе написано, мы говорили, что суд – дело Божие, да? И здесь написано, что познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. То есть, если мы будем исследовать суд Божий, то мы увидим, что в конечном итоге человек согрешающий, он этим грехом, который он делает, он и будет уловлен в яму. То есть наказан будет тем, в чем согрешает. И вот через это мы узнаем, что суд делал Бог. Познан был Господь по суду, который он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Но когда мы говорим об устройстве общества, о судьях и стражниках, то все понятно. Судьи – это те, которые выносят приговор, а стражники – это те, кто заставляют народ следовать постановлениям судей. Они связывают и подвергают человека телесному наказанию до тех пор, пока человек не подчинится приговору судьи. Вот такая функция у надзирателей. Это когда мы говорим о государственном устройстве, о системе правопорядка, судебной системе, об устроении общества. Но если все это перенести на духовный уровень взаимоотношений человека с Богом, что я, собственно, и хочу сейчас сделать, то тогда раскрывается нам нечто, что действительно может помочь нам приготовиться к встрече со Всевышним, к тому времени, когда Он будет выносить нам свой приговор. И поэтому я проповедь так и назвал: «Свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Давайте откроем Евангелие от Луки, 12 главу, прочитаем два стиха, 58-59. Мне кажется, что здесь заложены определенные принципы того, как готовиться к суду. Написано: когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последней полушки. Значит, что говорит нам Иешуа? Первый вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы миновать суд? Чтобы не дойти до суда? Давайте смотрим на стих и по стиху размышляем. То есть для того, чтобы соперник не привел тебя к суде, да, тебе надо освободиться от этого соперника. Вопрос, может быть, самый важный сегодня для каждого из нас. Кто твой соперник? Молодцы, я рад за вас. И как от него освободиться? Вопрос номер два. То есть, если мы сегодня ответим на эти вопросы, кто мой соперник и как от него освободиться, то, по сути, мы на суд не приходим. Мне можно заканчивать проповедовать? Ответы ваши идеальны. Самый главный соперник – это я. И чтобы от него освободиться, нужно умереть. 100%. Я как раз об этом и хотел с вами сегодня говорить. Тогда я просто еще несколько мест Писания приведу, да, чтобы вам легче было во всем этом двигаться, и чтобы вам легче было вывести этого соперника на чистую воду, да, и когда его на свет выводишь, тогда уже он поражен. Ну, начнем с того, что Бог в нашей жизни создает определенные ситуации, обстоятельства, которые позволяют нам увидеть проявление этого соперника. Допустим, в семье, в общине, в домашних группах. Вот и иногда мы думаем так: Вот когда я один с Господом, со Словом Божьим, так хорошо. Вот пойдешь в общину, то пастор мне не нравится, то сестра меня раздражает. И приходишь со служения такой весь больной, голова болит, и думаешь, для чего мне ходить? Я лучше дома побуду, почитаю слово, и будет так хорошо. Знакомы такие рассуждения? Прежде чем я продолжу, одна иллюстрация, чтобы вы понимали, о чем я буду говорить и насколько все это важно для нас. Прошлый шаббат мы говорили о том, что будет происходить в седьмой день, да, в начале седьмого дня и в конце седьмого дня. То есть с наступлением тысячелетнего царства дьявол будет скован. И в принципе это такая жизнь людей, когда никто никого не раздражает. То есть человек живет в таких комфортнейших условиях, дьявол скован, все законы работают, и человек как бы думает, что у него все хорошо, и вдруг дьявола выпускают на короткое время. Заметьте, он не сам убежал, да, там, типа вырвался. Есть же тот, который все эти процессы уже от начала расписал, когда что будет, и вот пришел этот момент, когда дьявола выпускают на короткое время, и что происходит? Он начинает искушать людей. Люди-то думали, что у них все хорошо, мечи перековали на орала, с соседом под одной смоковницей Господа славят. И тут вдруг дьявола выпускает, и оказывается, сосед стал злейшим врагом. Он смоковницу мою объел. Или еще что-нибудь. Вы идею понимаете. Да? И то есть из человека начинает выходить то, что он и не знал, что в нем это есть. А по сути это уже контрольная проверка для того, чтобы... А у него как бы глаза закрылись, ну, тьма наполнила душу, глаза тьмой покрылись, и он уже ничего не видит. Он уже как бы думает, что делает хорошее, справедливость устанавливает свою, судит, разбирается. И тут вдруг неожиданно все заканчивается, и ты у Белого престола. И суд приходит. Значит, ну как бы в миниатюре ситуация сейчас, вот первого Тишрея, будет такой же суд. И я уже говорил, что нам иногда кажется, что эти собрания на домашних группах, там кто-то меня раздражает, кто-то меня вводит в такое угнетенное состояние, там вроде как на собрании были, там раз в неделю виделись, никто никого не раздражал, и этого света, который в тебе хватало для того, чтобы ты был светом. А когда чуть ближе начали отношения какие-то, вдруг сразу какие-то претензии, какие-то раздражения, какие-то обиды. Знакомо? Вот давайте сейчас откроем Галатам, 5 главу. Я хочу поделиться одной мыслью. Ну, надо читать два места Писания сразу. Я даже не знаю, какое лучше первым прочитать. Или Галатам 5 главу, или Матвея 7 главу. Ну, раз сказал Галатам, давайте прочитаем Галатам 5 главу. 20 стих. Ну, с 19 буду читать. Вы знаете это место. Написано: дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Слушайте внимательно. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует. Значит, смотрите. Ну, скажем, с прелюбодеянием. Что такое прелюбодеяние, знаете, да? Это супружеская измена. Что такое блуд? Это вот эти связи, ну, когда человек или мужчина или женщина еще не замужем, да, и у них много этих связей половых, это блуд, да. В духовном плане идолопоклонство. Ну, как бы с этим нет проблемы, я надеюсь. Но когда мы доходим до таких вещей, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, то Тут еще работать и работать. Да, а как с этим справиться? Вот я хочу сегодня как раз как бы показать вам этот ключ главный, который открывает дверь. Смотрите, в 22 стихе написано: плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. 9 плодов, да? То есть мысль какая? У Духа есть плоды, у плоти есть дела. Если мы говорим о плодах, то что мы подразумеваем? Что есть дерево, которое взращивает эти плоды. Плоды же сами по себе не появляются. Вон, смотрите, там яблоки лежат. Они же сами не выросли, нужно дерево, на котором они вырастут. Правда? То есть, по сути, есть два дерева. Есть дерево жизни, которое взращивает вот эти плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, да? А есть дерево познания добра и зла. И по сути это вот, вот слушайте внимательно: дела плоти известны. И дальше идет перечисление. Перечисляются плоды, правда? То есть то видимое, что мы уже видим: вражда, ссоры, гнев, раздражение, да? Это же, по сути, это плоды, правда? И эти плоды, они растут на каком-то дереве. Так вот, когда ты идешь со своим соперником на суд, да, ты понимаешь, что погорячился, ты что-то не то сказал, ты понимаешь, что надо попросить прощения, надо любыми способами освободиться от этого соперника. Мы так понимаем, правда? Это все правильно, но это еще не все. Ну, попросил ты прощения, примирился с сестрой, с братом, слава Богу, обнялись, славите вместе Господа. Но у меня вопрос: суд-то приближается, а ты от своего соперника избавился? Смотрите, ты думаешь, что ты избавился, все хорошо, мечи перековал на орала, завтра 1 Тишрея, 30 Илула, выпустили сатану для проверочки тебя. И вдруг у тебя то же самое, и плоды опять выросли. Почему выросли? Потому что дерево-то осталось там, где и было. Понимаете, о чем я хочу сказать? И пока ты с этим разбирался, да разобраться ты не успеваешь, потому что тьма глаза начинает закрывать. И ты уже ничего не видишь. Вернее, то, как ты видишь, ты уже видишь совсем не то, что надо. И тут уже суд. А ты думал, что ты освободился от соперника, что у тебя свидетелей нет, что твой главный соперник теперь твой лучший друг. По крайней мере, вопрос решен. И тут ты попадаешь на суд, и оказывается, что от соперника, да не от того освободился. Понимаете, о чем я говорю? Давайте несколько мест Писания. Я хотел сразу 7 главу, да, Матфея? То есть для нас главное вот за оставшееся время увидеть этого соперника. Его легко теперь нам будет увидеть, потому что, глядя на плоды, которые приносит это дерево, этот соперник, вот сейчас мы будем читать Матфея, я понял, что Иешуа это дерево, да, этого соперника бревном называет. Давайте прочитаем. Матфея 7 глава, с 1 стиха буду читать. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру мерите, такую и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: да, я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Амин. Вроде все понятно. Вот хотелось бы чуть-чуть подробнее, как это бревно вытащить из своего глаза? Потому что это же самое главное. Но уже то хорошо, что мы начинаем видеть это бревно. Правда? Это уже начало исцеления. Ну вот сейчас можешь посидеть и поразмышлять, я вам могу дать 5 минут. Последний раз, когда вы раздражались, когда вы гневались, когда вы ссорились, что было этому причина? И вы думаете, что та причина есть ваш соперник. И я вам говорю, теперь надо освободиться от этого соперника. То, что вы пойдете и примиритесь со своим ближним, аллилуйя, так и надо сделать. Но если вы прежде, чем пойдете, вынете бревно из своего глаза, да, вы видите на чистую воду вот это бревно, этого своего истинного соперника. Кто же наш истинный соперник? Это я, ветхий. Почему я раздражаюсь? Потому что меня где-то обидели. Меня. А вот если когда тебя обидели, ты в это время спросил у себя: а кто я? Вообще, кто я есть на самом деле? Какова моя суть? Как я себя идентифицирую? Как я себя воспринимаю? Я — это новое творение Машиах, живущий во мне? Или я — это вот тот, которого родили мама с папой, со всеми плюсами и минусами, дом и имение, наследство от родителей? То есть вот с этим имением и наследством, вот этот я, да? Да. То есть, когда идешь с соперником своим к начальству, постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к суде. То есть, чтобы нам не попасть к судье, нам надо освободиться от соперника. И в итоге от кого надо освободиться? От того, который раздражается, от того, которому вот этот вот не нравится, или вот это. От того, у которого претензии вот к этому брату, или к сестре, или к своей жене, или к своему мужу, или к своей теще, или к коллеге по работе. Вот он, вот этот вот главный соперник, он есть это дерево добра и зла, бревно, которое тьмой покрывает, в случае, когда ты ему даешь место, твою душу, и глаз твой темный становится. Давайте прочитаем еще несколько мест для иллюстрации. 1 Иоанна, 2 глава, 9-11 стих. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме». То есть, если я ассоциирую себя с Машиахом, живущим во мне, и во мне живет я старый, со своими привычками, со своими нравится, не нравится, то как бы между ними постоянно борьба за власть идет. И все определяет то, с кем я себя ассоциирую, кому я даю власть. Понимаете, если я даю власть себе, новому творению, то тогда я старый, со своими привычками, со своими нравится, не нравится, у него силы просто нет. Так вот, читаю. «Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот ходит во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Видите, вот эта фраза: «тьма ослепила ему глаза». По сути, тьма — это то же самое бревно, о котором Иешуа в Матфея 7 главе говорит. Да, то есть, в принципе, суть тьмы и суть этого бревна, они одни и те же. Лука, 11 глава, 33-36 стихи. Я просто аргументирую Писанием то, о чем я сейчас говорю. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, ни под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма?» Раньше я не мог понять, о чем здесь речь идет. У меня как бы не складывалось, как это может быть, что свет, который во мне, есть тьма? Теперь я начинаю понимать, что свет, который во мне, душевном Александре, ветхом, это тот свет, которого может хватить, ну, если мы будем с вами встречаться только по субботам, на прославление, может быть, еще полчаса на слово, и потом обнялись все, и потом я вышел со служения, фух. Ну, как бы, слава Богу, не сорвался нигде, никому ничего не сказал плохого, ни на кого не посмотрел, да, вот был светом. Пришел домой, весь свет кончился, жена, почему ты кушать мне не приготовила? Да, или детям, отойдите от меня, я устал, дайте мне отдохнуть, ну и так далее. Значит, свет кончился, и теперь вот это я начала свои претензии предъявлять ко всем. В послании евреям, в 10 главе, 24-25 стих, написано: раньше у меня не было аргументации убедительной в отношении этого стиха, вот сейчас я думаю, что эта аргументация уже есть. Написано 24 стих: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Почему не будем оставлять собрания своего? Тем более, что день оный приближается. Потому что мое собрание, мои братья и сестры, они мне помогают увидеть плоды того дерева, того бревна, которого без них я бы не увидел. У нас тут одно время как бы были претензии, что вот прихожу на служение, мне плохо становится. От того, от этого, от четвертого. А вот дома, когда я читаю Писание, там славлю Бога, мне хорошо, я отдыхаю, душой отдыхаю, все хорошо. Действительно, все хорошо. Ты во свете своей души. А Бог-то хочет, чтобы ты за это время, которое у тебя еще есть до приближения дня оного, чтобы ты освободился от своего главного соперника. А он там тихонечко, ему хорошо. Его никто не раздражает, на него никто криво не смотрит, ему никто замечания не делает, все, что хочет, он имеет. Казалось бы, чего еще хотеть, да? И вот перед наступлением дня оного освобожден будет сатана на короткое время, чтобы проверить тебя, а действительно ли все хорошо с тобой так, как ты думаешь. Действительно, свет, который в тебе, есть свет. И вот тут окажется, что свет, который во мне, оказывается, он совсем не свет, это душевный свет. И как только этой душе сделали что-то плохо, она тут же наполнилась тьмой. Потому что дерево сразу начало плодоносить. Вражда, зависть, гнев, распри, разногласия. А написано: такой, который так поступает, Царство Божьего не наследует. А я думал, это мелочь. Оказывается, это совсем не мелочь. Это всего лишь плоды, которые показывают на дерево. А это дерево твой главный соперник, который в душе твоей растет. По сути, когда мы читаем описание райского сада, мы читаем описание души человека. Ну вот, я подхожу к концу. Значит, вернемся сначала в Луку 12 главу, а потом в Матвея 7 главу. 58-59 стих. Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него. Мы все сейчас в пути. В пути к своему начальству, когда мы все станем у белого престола. И вот этот путь наш, он для того нам и дан, чтобы на этом пути нам освободиться от соперника своего, который претендует на власть в нашем сердце. Он раньше был там полноправный хозяин, но потом мы поняли, что этот хозяин нашу жизнь привел вообще в тупик. И тогда мы дали сердце другому господину. Но этот господин, его надо взращивать, и взращивать через то, что вся душа должна служить ему. И вот во всем этом процессе, который есть этот путь, нам и надо освободиться от этого главного соперника своего, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю. Еще одно место, которое я хотел вам прочитать, чтобы вы всегда понимали, что в мире существует всегда два суда. Первый суд – это когда мы попадаем на суд к Всевышнему, но мы можем избежать этого суда, если мы будем сами себя судить. В 1 Коринфянах, в 11 главе, с 30 по 32 стих написано: «Оттого многие из вас немощные и больные, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». То есть, или мы судим сами себя и разбираемся с соперником своим. Если же мы этого не делаем, тогда Господь уже разбирается с нами. Но это тоже благо, потому что тогда мы не будем осуждены с миром, с внешним миром. То есть задача понятна. Надо освободиться от соперника. Соперника мы вывели на чистую воду. Определяем его по плодам. Как мы видим, что дела плоти появляются в нашей жизни, сразу: «Ой, спасибо тебе». То есть тот, который помог тебе увидеть эти плоды, ты ему должен быть благодарен. Поэтому тебе сегодня легко будет примириться с твоими видимыми соперниками, потому что ты поймешь, насколько он ценен для тебя, что он сейчас помог тебе увидеть в себе вот то бревно, которое плодоносит делами плоти. Матфея 7 глава, на этом я закончу. 12 стих. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Да благословит нас всех Всевышний. Аминь.